«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете Вести ФМ, «Полный контакт», телеграм-канал «Соловьев». И у нас в гостях неистовый и от этого не менее справедливый, знающий практически все, при этом никогда не подсматривающий ни в какие записи, Семен Аркадьевич Богдасаров, телеграм-канал «Богдасаров». Ну и, конечно, как вы хорошо понимаете, тот самый информационный СМЕРШ на Соловьев Лайф на Ютубе. Слушаю тебя, дорогой Семен Аркадьевич, как ты сам?
Я, слава богу, нормально. Я о чем хотел сегодня поговорить, ты знаешь, если ты будешь когда-нибудь разговаривать с людьми, которые занимались когда-то противодействием, значит, спецслужбам иностранных государств, они скажут, что в задачу спецслужбы любого государства входит получение информации, в том числе о психотипе того или иного руководителя государства,
конечно,
против которого они работают. Это, ну, основа.
Да, азбука.
Это очень важно. Да, это азбука, да. Значит, и также с точки зрения информационной такой подрывной работы входит, значит, скажем так, внесение в умы гражданам того или иного государства неуверенность и в том или ином государственном руководителе, да, путем показа, значит, что, скажем так, двойных неких стандартов по отношению к населению или же информация предназначена для какого-то другого государства. Вот я послушал внимательно интервью известного деятеля господина Гордона, да, который прямо признает, что он агент службы безопасности Украины, а уж насколько он антироссийски настроен, я аж вообще не хочу говорить. Это один из наиболее таких антироссийских журналистов на Украине, но который почему-то имеет доступ к нашей известной радиостанции «Эхо Москвы». Напомню, что «Эхо Москвы» не является частной коммерческой организацией, а 66% из них принадлежит «Газпром-Медиа», то есть дочке нашего «Газпрома», являющей государственным монополистом. Да? То есть это деньги, по большому счету, бюджета. Да? И вот в очередной раз господин Гордон вышел, значит, на радиостанцию «Эхо Москвы» и берет интервью главного редактора господина Венедиктова. Напомню, господин Венедиктов также не является каким-то там отстраненным от бюджетных денег человеком. Он, по большому счету, является топ-менеджером этой радиостанции, потому что основной, как я сказал, владелец радиостанции – это «Газпром-Медиа». Затрагивает целый ряд вопросов, один из которых хотел бы я сегодня начать остановиться. Это известная трагедия с самолетом малазийской авиакомпании Boeing 777, который был потерпел крушение, был сбит украинской стороной над Донбассом. Да? В общем, это достаточно болезненная тема. Ты знаешь, что на Западе нас обвиняют, что якобы это сделали мы. Значит, приводят всякие доводы, значит, абсолютно не существуют. А некое время назад, потом тихо заглохло, почему-то очень часто такое бывает, значит, но никто иной, как на «Эхо Москвы», также обвинили одного из, значит, наших руководителей нашей спецслужбы, отвечающей за погранвойска, что чуть ли он не виноват там в чем-то, переправке какой-то техники через границу и так далее. Тогда еще тихо заглохло, никакой ответственности не понесли, как и не несет эта радиостанция абсолютно ни за что. Я хочу, чтобы нам сейчас показали
фрагмент. А ты вспомни, что они несли во время операции принуждения к миру. Ты вспомни, что они тогда несли. То есть, вообще, более не просто антироссийской, а более мерзкой и подлой речи не звучало никогда. Последний, кто до сих пор не признала, что именно режим Саакашвили развязал войну гражданкой, это Латынина.
Ну, Латынина я как-то демонстрировал, как она отзывалась о наших подводниках погибших, да, и тоже реакции почему-то у нас никакой нету, да, она оскорбила героев погибших, а то, что ты говоришь по Сирии, помнишь, да, как они а по поводу наших, значит, некоторых якобы участия в каких-то мероприятиях сотрудников ГРУ, нам, ну, много, можно перечислять чего-то, да, вот мерзопакости не придумаешь. Я вообще удивляюсь тем, кто отвечает за нашу информационную безопасность, что такие вольности представлены этой радиостанции, да еще за счет государственных денег. Ну вот сейчас я хотел бы, чтобы нам показали интервью господина Гордона, этого агента СБУ, иначе, ну, человек сам признается, да, ненавидящий нашу страну, господином Венедиктом, гражданином нашей страны, главным редактором «Эхо Москвы», топ-менеджером, который...
Мы демонстрируем тем, что никто нам не указ. Одновременно с этим, тайно, в Вене ведутся переговоры между МИДами нашим, Австралией и Нидерландами по поводу MH17. Вы про это знаете?
Нет.
Кричать мы можем все что угодно. Это не мы, дайте нам документы, мы всех порвем. Тем временем в МИД направляет дипломатов.
Ух ты.
Да. И они сидят, и о компенсациях идет разговор, чтобы семьи забрали иски. Потому что главное для этих... Мы компенсируем, но так как было уже и с Каддафи, так как было уже с американцами, когда они сбили иранский Боинг.
То есть кричит, понятно, кричит. Понятно, что сбила Боинг Россия.
Это вам понятно. Я-то это давно знаю. Да я давно говорил уже. Мне это даже непонятно.
Я робко спросил о вам.
Отвечаю. Сбили Боинг, что мне понятно. Сбили Боинг из российского БУКа, который был предоставлен вашим сепаратистам. Я не знаю, кто сидел за тем, кто стрелял, но мы знаем, что были переговоры о том, что у Украины есть самолеты, у сепаратистов нет самолета. Ну, нашугануть. Значит, был предоставлен БУК, и из этого БУКа был сбит Боинг. Все, и потом БУК ушел обратно в Россию.
Как тебе это? Слушай.
Ну, во-первых, если он такие вещи говорит, он должен за них отвечать.
Конечно,
то есть, например,
конечно.
Если он является обладателем государственной информации о неких тайных переговорах, ее передает агенту иностранной разведки, это измена Родине.
Это измена Родине, да.
А если он соврал, это фейки, за которые он тоже должен отвечать.
Причем серьезные фейки. Это речь идет о государственной безопасности. Извини меня за откровенность, да? Я считаю, что наши государственные структуры не могут молчать. Тот же МИД, который, собственно, он объявил в неком, так сказать, подковерных переговорах с некими другими МИДами, да, он должен как-то отреагировать и не просто возмутиться, а, извините, подать в суд или еще что-то в этом роде, да. Ну и, наконец, я хочу напомнить, что этот деятель постоянно афиширует и, так сказать, декларирует о своих связях в высших эшелонах власти. Никто этого не забыл, да? Поневоле задаешь вопрос. Это как же получается? Человек, который имеет, если верить его словам, доступ к высшим эшелонам власти, получает там какую-то информацию, а его любимое выражение, ты знаешь какое, да, вот я получил там информацию оттуда-то, там, понятно, откуда-то, да, то получается, он это использует для чего? Для антигосударственной деятельности? Ну, это шпионаж чистой воды. Слушайте, вот тут вчера или позавчера... Арестовали некого гражданина Украины, бывшего украинского футболиста, там, не помню фамилию, да, что он вел шпионаж в пользу Украины. Там еще кого-то арестовывают по мелочам. Но вот вам человек, который, если это правда, значит, и он не владеет этой стратегической информацией, он ее сливает. Сливает, во-первых, не просто в средства массовой информации, сливает в интервью сотруднику службы безопасности Украины. Как это, на это смотреть? Слушайте, сколько это может продолжаться? Мало того, этот деятель входит в разные общественные структуры, да, которые занимаются то ли выборами, то ли...
Его пускают в разные общественные структуры.
Да, да. И общественные советы некоторых наших ведомств. Да. Слушайте, уважаемые, вы что делаете-то? А? Он же агент иностранной разведки. Он сливает информацию стратегической важности. Да, если она соответствует действительности. Нет, это действительно фейк, за который надо отвечать. Надеюсь, это так. Кроме того, он подрывает авторитет нашего государственного руководства, да? Заявляя, что оно ведет, так сказать, такую вот своеобразную политику, значит, для населения страны, говорит, одно, а на самом деле вон в Вене, значит, они ведут, значит, другую какую-то, значит, работу подспудную. Слушайте, это что такое? Ну, там дальше в интервью я впоследствии остановлюсь, там, не сейчас, да. Значит, говорится хрень, он рассказывает о психотипе нашего руководителя. Иначе, чем архаичным, Он его не называет. Это я еще самое мягкое слово, которое он дает. Ну, архаичное, да, там. Затем он дает, значит, характеристику некой группы людей вокруг него, да. Это уважаемые люди, которые всю свою жизнь служили отечеству.
Судя по тому, насколько он ни черта не понимает про меня, и как он радостно обо мне лжет, ясно, что и про других людей он ничего не знает, не понимает. И будет потом на суде рассказывать или на допросах рассказывать, что «Ой, это я специально вводил в заблуждение и давал дезинформацию».
А вот будет ли суд, Володь? Вот в чем вопрос. А будет ли допрос? Он вообще-то должен был арестован в тот же день, когда он все это слил. Извини меня за откровенность. Почему он не арестован? На него что, не распространяется закон Российской
Нет.
Федерации?
На него вообще ничто не распространяется.
Один негодяй с его же радиостанции призывал к насильству свержения власти. Так, да? Другой на блоге его там размещал фотографии, призывая тоже, собственно, значит, свергнуть власть, водрузить знамя там над Кремлем и так далее, сравнивая Кремль с Рейхстагом. Тоже все нормально. И вот он сейчас сам позволяет подобные вещи. Я не говорю там о других детях, которые оскорбляют, значит, армию, наши силовые структуры, историю и так далее. Извини меня за откровенность. Сейчас абсолютное большинство населения проголосовало за поправки в Конституцию. Да? Там много чего есть, в том числе защита, значит, наших исторических...
Сейчас, подожди, я отвечу человеку Д-49-100. Почему Багдасарову самому не подать иск на Венедиктова по поводу госизмены? Говорит, тут на радио это обычный бла-бла-бла, подать иск или боитесь? Ну, во-первых, боитесь вы, потому что вы не представились даже и скрываете за псевдонимом. А затем вы непроходимые тупицы, если не понимаете, что такого рода дела возбуждаются не по иску граждан. Это совершенно другое. Такие дела возбуждают соответствующие структуры. Также вы, наверное, плохо понимаете, но для вас я поясню. Что все, что звучит в эфире, по закону о СМИ является основанием для проведения проверки. То есть это уже рассматривается как обращение в компетентные органы.
Я с тобой согласен, я надеюсь, нашу передачу смотрят, да, «Полный контакт», это самая рейтинговая передача, да, и пусть, значит, соответствующие структуры, наконец, обратят на это внимание, в том числе Федеральная служба безопасности. Что, позволительно, что ли, кому-то сбрасывать стратегическую информацию? Человек действительно бьет себя в грудь, когда он хочет везде и всюду. Он достаточно фамильярно отзывается о президенте и создает впечатление, что чуть ли он с ним на короткие ноги не общается, да, там, вся, в каком формате, в формате какого-то совещания, мероприятия, куда его приглашают, или еще в каком-то, непонятно. То есть он хочет на эти дела. Это очень важно, это серьезно. Намного серьезнее. Тут вот выступал Якименко. Он правильно говорит, что если кто-то думает, что нас не коснутся те беспорядки, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах и в Европе, да, тут сильно ошибается. Да, они будут поднимать, значит, по несколько направлений, не только межнациональные проблемы. Кстати, никто не забыл, что несколько месяцев назад было объявлено, что будет Радио Свобода и ряд других, значит, радиостанций на Западе вещать на неких языках некоторых наших народов. Не думаю, что они будут призывать к национальному сплочению. Тут я согласен с Якименко. Но кроме всего прочего, важным элементом для дестабилизации ситуации в стране будет являться подрыв авторитета государственного руководителя. Президента конкретно и вообще сейчас в целом власти, да? Это наиболее важный момент. И витать в облаках и думать, что нас это не коснется, да ничего страшного, поговорил, да ладно, ну хороший парень, там связи где-то и за рубежом и так далее, не надо. И те, кто ему покровительствует, тоже их надо, извини меня, брать за значит, соответствующее место и требовать с них что-то много. Я не, как это может, вот эта радиостанция, существующая, по сути, на государственные бюджетные деньги, да, вообще мы должны предъявлять претензии даже не сколько этому лохматому деятелю, да, значит, а, извини меня за откровенность, хозяевам, значит, этой радиостанции, «Газпром-медиа», господа, вы что делаете-то? Вы что, не понимаете, что вы творите?
А они не могут тронуть Веника.
А потому что за ним стоит кто-то, люди, которые
дают команду. Потому что он является воплотителем того идеи, того самого прогнившего компрадорского класса буржуазии, к которому относятся продажное чиновничество, продажные обслуживающие их интеллигенция, псевдоинтеллектуалы. Вот они же все чувствуют, что их время уходит. Почему они так боролись против поправок? Потому что они понимают, что это факт, это обозначает такой Рубикон. Все. А они как раз по своей сути, плоть от плоти, деньги 90-х и мнение 90-х. Поэтому он не сам по себе. Он для них глашатый их семейных идей. Глашатый их представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Всю свою ненависть и фрустрацию, говоря языком психотерапевтов, от курса, которым идет сегодняшняя Россия, которую выбрала, они через Венедиктова и проявляют. Поэтому и сливают ему информацию. Поэтому таким образом и борется с курсом, со страной и с народом.
Тогда нам нужно давно провести чистку во властных структурах и освободиться от этих представителей тех годов. В противном случае они нас приведут к пропасти. Это может плохо, очень плохо закончиться. Извините за откровенность, за последние 100 лет Соединенные Штаты не распадались. А вот мы как-то дважды потерпели такую катастрофу, что с трудом вылазим оттуда. Наконец.
Это для нас с тобой катастрофа, для них это праздник.
Ну, так, извини, власть должна следить за этим делом. Наконец, я хотел бы сказать, что сейчас, когда абсолютно население страны проголосовало за поправки, это не что иное, как кредит доверия власти, правильно?
Конечно.
И, естественно, население будет сейчас смотреть и ждать. Как же это не просто воплотиться в некие законы, что по самому по себе, конечно, нужно, а как это будет воплощаться в жизни, реально? Как это будет воплощаться в жизни? В жизнь. Если это не будет демонстрироваться никак, и будет продолжаться вот эта вакханалия псевдодемократии, которая вот этот деятель сидит там, бывший учитель истории, и несет ахинею всякую, и рассказывает этому Гордону, так сказать, да, антироссийскому деятелю, сотруднику спецслужбы вражеского государства, да. Ну, да, извини, люди начнут терять доверие, скажут, что мы не за это голосовали. Мы хотим безопасность в стране, мы хотим порядок в стране, мы хотим, чтобы уважали наше мнение в стране, потому что мы большинство. Уважайте нас, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы нам мозги нашим детям вселяли какую-то неуверенность в том, что не так власть делает, потому что ставит под сомнение вот этот случай с этим самолетом. Ну, извини меня, это подрыв полный. Я же не говорю там о сливании, так сказать, другой информации. А скажите теперь мне, пожалуйста, если он так в прямом эфире сливает все это, а можно вопрос, а в общении не в прямом эфире с кем-то, с представителем того или иного государства, что же он там-то говорит, никто не знает случайно?
Да,
нет?
Очевидно.
Интересно было бы узнать, что же он там говорит, да? И как же после этого человека, значит, во всякие структуры пускает, общается.
А дело в том, что он пытается сказать, что он мост для общения между некоторыми структурами нашими, которые ищут контактов, и западными.
Это я уже слышал, как он говорит, мост. Он не мост, он таран. Информационный таран. Информационный таран, который должен разрушить наше государство.
Ну, вот что это влияния такое. У него он... не хватает, поэтому здесь ему тяжело. Да. А вот на то, чтобы донести какую-то весточку от разных оппозиционно настроенных людей внутри нашей власти заинтересантам в иностранных посольствах, это в самый раз.
А только ли это? Вспомни, когда были беспорядки, связанные с выбором в Госдуму. Госпожа Альбац еще вещала с этой радиостанции. Это была не просто информация какая-то. Она давала рекомендации участникам этих беспорядков, по каким улицам двигаться, как действовать. Она говорила о нехватке ресурсов у органов правопорядка, потому что так далее, так далее. И предлагала даже в том числе, значит, как бы правильно будет сразу в нескольких городах начать, чтобы силы не хватило. Это уже не просто информация. Извини меня за откровенность. Это нечто другое. Это уже как штаб по руководству подобным движением. Поэтому эта радиостанция превращается не только в информационный инструмент войны против стабильности в стране, но и как штаб всей этой нечисти, где продолжают вещать все эти деятели, в том числе господин Навальный, ему подобные, Егорка Жуков там и так далее. Я уж не говорю, как они приютили этого Егорку Жукова. Для какой цели? Давай. Только ли информационное дело? Да нет. Это преднамеренная накачка его авторитетом, потому что за ним, за этим 27 мая мальчиком, пойдут такие же мальчики Хунвенбин и завтра громит все и вся. Да? Вот о чем речь идет. Поэтому недооценивать, говорить, что это просто как информационная некая структура, я бы не стал. Это не просто информационная структура. Это там, где гнездо этих негодяев свило себе гнездо за счет денег «Газпрома», «Газпром-медиа». Вот это самое-самое интересное. И в этом плане, мне кажется, нашим спецслужбам очень активно надо работать. Пора очень серьезно затронуть все эти вопросы. Иначе нас беда тоже коснется. Не надо недооценивать, что вот мы будем неким островом стабильности, море, значит, турбулентности во всем мире, которое происходит. Нет.
Будут раскачивать, как смогут.
Да, раскачивать. И вот они... В первую очередь, как раскачка происходит, как в любой стране, как и у нашей истории, через информационные структуры. И этим занимается вот эта радиостанция и там телеканал «Дождь» и им подобные. И этим надо заниматься. Я тут согласен с Якименко. В первую очередь, надо перекрыть финансирование. О каком прекращении финансирования можем говорить, если мы говорим, что, значит, куда-то идут 4 миллиарда рублей, которые за 4 года поступили, куда-то идут другие деньги, да, можем предположить, куда они идут. Но извини меня, тут и предполагать-то нечего. Владелец-то радиостанции, «Газпром Медиа», господи, что предполагать? Просто
справедливость,
надо выйти... Но так халатно относиться к собственной безопасности нельзя. Это все плачевно закончится. Ради чего? Ради этих игр, что ли? Я уж не говорю, я хотел бы напомнить специально представителям спецслужб, как на этом же, значит, радиостанции их оценивает господин некий Пархоменко, да, который находится в США и ведет постоянно там программу у них. Да? Он же, по-моему, серьезно считает, что надо срочно объявить, что ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ – это преступная организация. А если они не объявляются, то и ФСБ преступная организация. Это на этой же радиостанции говорится. Ребята, вы займитесь этими деятелями. Они хотят решить наши истории, ваши истории, наши общие истории. Это дело преднамеренно. Все это мы проходили в конце 90-х годов. Подрыв авторитета власти, подрыв авторитета силовым структурам, оплевывание нашей истории. Всем этим занимается эта радиостанция. Это наш враг. И это, если мы поймем, то это правильно. Поэтому делайте все, что от вас зависит, чтобы этот враг прекратил свое существование. Хватит.
Согласен.
Да еще подпис за государственные деньги.
Спасибо большое, дорогой Семен Аркадьевич. Подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров, телеграм-канал Соловьев. Сейчас посмотрите Москву, потом послушайте новости. Соловьев Лайф на Ютьюбе. Подписывайтесь. Ну, а потом зажжем.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. И мы на связи с Екатеринбургом. Андрей, привет. Телеграм-канал «Лампы», телеграм-канал «Соловьев». Андрей, у меня к тебе вопрос. Что у вас там происходит? Сейчас же у вас начался суд, а теперь да, уже не церковный, а гражданский. Да, опять
Продолжаем,
не знаю, как правильно сказать, Сергия.
Судят Сергия, там сейчас по поводу распространения фейков в одном из его роликов, но там сейчас суд ушел на совещание, там по большому счету ничего вот прям такого интересного и важного не происходит, мне кажется, самое лучшее это забыть об этом и не обсуждать это, потому что это вот слишком много придается значения вот какому-то частному человеку. Ну, если вкратце рассказать, то там вот он выложили ролик с его проповедями, как он утверждает. Сам он на этот суд не пришел. Его ролики там рассматривают. Адвокат говорит, что это не сам Сергий выкладывал, а это его проповедь, кто-то просто выложил, поэтому это вот не фейк, это вот его задача священника проповедовать. Вот он проповедует. Ну, в общем, началось судиться. Намного важнее, мне кажется, это вчерашнее письмо нашего митрополита.
Да, я сказал бы обмен письмами.
Да, но началось все-таки вот с этого письма, потому что это действительно очень мощное письмо, где наш владыка очень так по-отечески все полностью разложил, всю эту ситуацию. Вот. И вот после этого письма какие-то либо дальнейшие потуги отца Сергия что-то как-то кому-то объяснять, доказывать, ну, просто теряют всякий смысл.
А что написал митрополит?
Он полностью собрал о том, что нужно быть смиреннее, все-таки вы монах. Тщательно ответил на все обвинения в экуменизме, о том, что он приехал на остров Барика к священнику Николаю Чудотворцу и поклонился там его, но мощи находятся в католическом храме, вот, и он пошел. Ну, о смирении много говорил, вот, и четко ответил на все претензии. Это очень большое письмо, и каждое... Там отдельный абзац, он прям точно обоснован.
Но в частности, он и критикует отца Сергия за, ну там, ну, он обращает, ну, критикует некорректное слово, он, скажем так, высказывает ему, да, наставление, да, и высказывает свою позицию и с грустью говорит о том, что, ну, в общем-то, позиция отца Сергия — это скорее позиция сталиниста, чем православного.
Да, оправдывание вот сталинских там репрессий, вплоть до того, что и поклонение Сталину, конечно, это очень дискуссионный вопрос. Вообще здесь каждый момент, который он выхватывает, видите, отец Сергий, он же не говорит что-то вот прям такое новое, необычное и крамольное. В принципе, каждая отдельная фраза, она в нужном контексте звучит правильно и верно, и находит отклик у людей. Но когда это все вместе, и когда... Вот его личность это говорит, это во многом играет на руку как раз сторонникам глобализма, и митрополит об этом говорит. Я немножко себе позволю сменить немножко риторику, я старался как-то взвешенно быть до тех пор, пока не пообщался с отцом Сергием, но в воскресенье на воскресную службу, когда только открыли храм для монастырь для прихожан, я туда пришел просто как человек. Я пришел туда просто помолиться, меня опять не пускали, но сторонники. Но когда поняли, что я пришел просто помолиться, меня откопались. И вот на символе веры, когда вот буквально ушел в себя, что там это, свои думы думаю, меня утягивает монахиня и говорит: с тобой батюшка Сергий хочет поговорить. А он сидит у алтаря, и у него там 100 человек, все вокруг него собрались, он такой меня вытягивает, и начинается представление, вы не поверите. Вот если человек чуть-чуть с каким-то духовным надрывом, надломом каким-то, с какой-то проблемой, с каким-то горем находится, очень легко попасть в тот водоворот, который вокруг него делается. Например, там подходит женщина, он начинает прям при мне ей говорить, демонстрируя свои силы, о том, что «а муж у тебя есть?» А женщина пожилая, ну, наверное, у нее есть муж. Она: «Да». Она говорит: «А дети у тебя есть? А сколько?» Вот, она там трое. И вот как будто бы в какие-то старческие, праведческие вещи. Но когда он понимает и видит, что на меня это никак не реагирует, он начинает ходить с козырей, и тут самое классное было. Он говорит: «Позовите мне там какую-то Ксению». Приходит женщина лет 50, садится такая, и он начинает ее брать за голову и говорить: «Бес, разговаривай». И вот при мне вот этот сеанс экзорцизма, это было не то что впечатляюще, а как-то даже, если честно, смешно. Потому что когда этот бес начал говорить, видно, что отец Сергий пытался как-то удивить меня и считывать мои реакции на то, что происходит. Но когда я погладил эту женщину по плечу, было секундное такое молчание, непонимание того, что дальше делать и каким голосом этой женщине отвечать, бесом или человеком. Ну и в итоге она бесом не сказала: «Не надо меня трогать, не надо». Может быть, это, конечно, ее бес в меня вселился, и я сейчас себе позволяю там уходить, но в какие-то более жесткие выражения. Но это казалось, что это как будто цыгане на вокзале вот дошли и начали крутить, вертеть, 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 чтобы как-то подобрать какой-то ключик ко мне. Ну, я не могу себе представить, чтобы старец, истинно верующий, мог демонстрировать свои сверхспособности просто чтобы впечатлить какого-то человека, который к нему пришел. Вот. А я точно знаю, и мне они все говорили, что они точно отражают наш с вами диалог, Владимир Рудольфович, о том, что они наблюдают за этим, смотрят за этим, и, возможно, пытались найти во мне какой-то выход и, там, их позиции, вставать на их позиции. Но ну, так не делают священники, истинно верующие и воюющие с бесами. Ну, вообще с бесами нельзя разговаривать, не стоит. Ну, какой смысл? Ну, а устраивать из этого, демонстрировать цирк, мне показалось это за гранью. И в этот момент у меня какая-то некая
Я просто не очень хорошо знаю тему изгнания бесов в православии, но разве, ну, если бес, говори и прочее, не больше ли смысл? Я просто помню, что в Евангелии, когда этим занимается Спаситель, то он изгоняет бесы, и они вселяются в стадо свиней, которые, соответственно, с обрыва сиганули. А если здесь он бесы изгоняет, то в кого он вселится?
Потому что, как ну, я вот понимаю, говорят, что он полный... не изгоняет, а гоняет его. Вот.
Да, но тогда же, если я правильно понимаю, это же полный собор людей.
Да, это абсолютно...
Ну там монастырь, там полно людей, да, там церковь.
все те самые знаменитые фамилии там присутствовали, которые там звучат, и они пришли, и видно, они со светлыми лицами, они ищут веру, они идут к спасению, идут, и очень жалко с этого. Так вот, с этим вот фактом демонстрации изгнания бесов только для меня одного, я понял одно. Вот если там действительно был бес в этой женщине, и он с ним общался, то, наверное, это неправильно демонстрировать эти способности. Но мне кажется, никаких там бесов нету, это просто вот галимая постанова, потому что, ну, я думаю, бес сразу бы мне нашел, что ответить, когда я его погладил по плечу.
Давай скажем так, вот. То есть мы не будем судить, но в том плане, просто ты говоришь то, что ты видел, и это твое право. Я просто к тому, что бывают не лучшие моменты в жизни каждого человека. Отец Сергий сейчас проходит. И я все-таки надеюсь, то, что ему удастся найти в себе силы и вот остановиться на грани. Потому что то, как сейчас все развивается, и тот ответ, который он дал владыке, он, ну, это все немножко вышло за рамки... Ну, как мне кажется, опять-таки, я смотрю со стороны, ну, за рамки церковной этики. То есть, и когда вдруг появляется Мария Шукшина и говорит, что надо срочно собирать православный собор, и что единственный человек, который там, имеет право говорить от Русской Православной Церкви, это отец Сергий, то мне хочется вежливо сказать, что Мария Шукшина – это кто? То есть, это, ну, да, она актриса, наверное, хорошая, наверное, человек очень хороший, но просто, может быть, надо чуть-чуть поспокойнее?
Ну вот я и с епархией общаюсь, и как они мне пытаются донести эту мысль о том, что вот на те вещи, которые пытаются рассуждать и с какими, с чем бороться отец Сергий, там, с глобализмом общим, с чипированием, совсем-совсем, это нужен другой уровень и сплоченность действий, а не раскольничество и притягивание на себя и своим авторитетом, там, красноречием, уводя за собой людей и раскалывая, это не правильно.
Но это страшный должно грех, быть... если я правильно понимаю.
Ну, в письме отлично сказал, о том, процитировал владыка о том, что если монаха могут даже капусту корешками наверх садить, и он должен повиноваться и с благословением принять и это сделать.
Ну, конечно. Вот.
А когда уходит, ну, это не то. В общем, я долго держал какую-то позицию до тех пор, пока вот лично не пообщался, не поговорил. А в момент,
то когда... есть вы разочарованы?
Я, ну, я и не был очарованным. Я просто держался какой-то нейтральной позиции и действительно, может быть, оговаривают человека, который действительно разговаривает с ангелами и которому там действительно он на более высшем уровне, чем все мы тут. Но пообщавшись, я этого не увидел. Хотя, может быть, это вот бес из той женщины в меня вселился.
А непосредственно отец Сергий с вами поговорил? Вот он сам?
Да, я им пытался задавать эти вопросы о том, что, ну вот о вас так говорят, о том, что вот вы в прелесть. Он говорит, ну а я с бесами борюсь, вот я с бесами. А в интернет я выхожу, потому вот как Господь спускается в ад, так вот и я вот в этот вот в интернет вхожу и там боюсь. Ну вообще для монаха сравнивание себя с Иисусом Христом, с Богом, ну я не знаю, мне кажется, что...
Ну как-то...
Ну да, задает много вопросов, вот, возникает в связи с этим.
Как вот, реагирует Екатеринбург? Как это влияет на город?
Ну, это все обсуждают. Это переписка, я думаю, еще надолго запомнится между под митрополитом и отцом Сергием. Но как и все, побурлит, да забудется. Вот. А что делать дальше вот его духовным чадом, который... Ну, истинно верующие люди, ну, это 100%, если они вот в такой в край уходят, отстаивают свое, верят в это во все. Вот. Ну, я не знаю, это всем молиться надо, чтобы это все устаканилось.
Ну, вот я, например, образом, сейчас прочитаю фрагменты письма. «Вы лжете, говоря», — это пишет владыка отцу Сергию, «вы лжете, говоря, храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время испанки, которая унесла 100 миллионов жизней. Храмы закрывали только богоборческие власти. В действительности же во времена правления благочестивых всероссийских государей-императоров, которых вы, как известно, чтите, и нового царя ожидаете, действовал устав о карантинах, который можно прочесть в 13-м томе свода законов Российской империи, где, среди прочего, говорится, при появлении чумы все места народных собраний, не исключая присутственных мест училищ и всех подобных заведений, по усмотрению главного местного начальства, закрываются. Для собственной каждого осторожности вменяется в обязанность жителям, имеющим позволение ходить по городу, чтобы они нигде не собирались и всячески избегались сообщений один с другим. Богослужение во время обсервации или во время карантина, иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства, закрывается и опять по усмотрению оного, с некоторыми предосторожностями дозволяется. Причем в особенности следует наблюдать, что приходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собою сообщения. Как видно, никакой разницы между нынешними мерами и мерами, применявшимися в Российской империи, нет. Но если бы вы во времена Российской империи провели бы хотя бы десятую часть своей дерзости и непослушения, также критиковали светские и духовные власти, как это делаете сейчас, то еще прежде того, как у вас появилась бы мысль начать сбор подписей и организовывать народные волнения, вас посадили бы на цепь в каком-нибудь далеком северном монастыре под строжайший надзор. А если бы попробовали сотворить нечто подобие во времена столь любимого вами Сталина, то вся ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае на лесоповале, а в худшем – на Бутовском полигоне. Я, кстати, настоятельно рекомендую прочитать это письмо, потому что, ну реально сильное. Реально сильное,
да,
письмо.
Да, и тут же митрополит, я извиняюсь, добавляет о том, что у нас на время пандемии храмы закрыты не были на Урале. Вот и нашего митрополита обвинить в том, что он поборник веры закрывал, ну просто невозможно, это ложь. Потому что у нас храмы не закрывались. Вот мне говорят, только один храм был закрыт, потому что там священник заболел до того. У него долгая какая-то там болезнь была, не из-за коронавируса.
А но все здесь храмы еще были открыты. Вскрывается очень опасная история, притом реально опасная. Объясняя, как вы стали священником, вы не взяли смиренно ответственность на себя, а трусливо переложили на святейшего патриарха Алексия II и архимандрита Кирилла Павлова. Но нельзя прикрыться чужими благословлениями от суда Божьего. Блаженный Иоанн Моск сообщает следующий назидательный случай. Блаженный Лев, бывший представителем церкви римской, в течение 40 дней пребывал при гробе апостола Петра в непрестанной молитве и посте, прося апостола, чтобы он предстательствовал за него пред Богом и спросил ему отпущения его прегрешения. По прошествии 40 дней апостол Петр явился ему и сказал: «Я молился о тебе, прочитай тебе все твои грехи, кроме рукоположения. Вот в этом только ты сам должен будешь дать отчет, правильно ли рукополагал ты поставленных тобой». Поэтому скорее не ваша хиротония оправдается добродетелями благословивших ее свершение, а добродетели благословивших пострадают по причине ее совершения. И это при условии, что их благословение было осознанно и реально. В действительности же не было никаких красивых историй про то, что святейший патриарх Алексий II уговаривал вас рукоположиться, а потом заставил дать вам наперстный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий, возведя вас немедленно в сан игумена и возложив наперстный крест. А правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразы 1984-1997 года. Находился и работал в УЭШ 349-13 по специальности электрика. Напомню, он там отбывал срок за убийство. Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта вашей биографии. Вы сочинили небылицу про встречу со святейшим патриархом Алексием II у Владимирской иконы Божьей Матери, где он не знает, кто вы и где вы служите, но с угрозами напоминаете владыке Викентию о необходимости дать вам наперстный крест. Хотя патриарху проще и естественнее было бы в такой ситуации возложить этот крест самому. В действительности же вы были рукоположены в 2001 году. Наперстный крест получили в 2005, а сан игумена вас возвели в 2009 уже при патриархе Кирилле. Но это очень такой болезненный удар. Это так прям под дых.
Ну, вот четко все разложить, это было прям правильно. Ну, мне кажется, многие вопросы сразу снимаются. Лишь бы вот это подействовало, мне кажется, на сторонников отца Сергия, чтобы как-то попробовали, может быть, чуть отстраненнее от всего от этого на всю ситуацию посмотреть. Потому что вот вы спрашиваете, что в Екатеринбурге. Мне кажется, сейчас идет вот война за души вот этих людей между Русской Православной Церковью и...
Ну вот Владыка пишет: «Я, как и многие знающие вас люди, был сердечно к вам расположен и обманут вашей харизмой. И сейчас... переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий. Поэтому не осуждаю ваших чат, хотя они ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно. Я знаю, как болезненно разочарование. Но все проходит. За отрицанием проблемы приходит гнев, что мы видели среди ваших чат, но гнев не вечен. За ним будет торг, за ним депрессия, а потом принятие того факта, что вы более не священник. Я уже не умоляю вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти вам место для покаяния, если вы еще помните, что это такое. Вступать с вами в полемику, переубеждать и уговаривать я вас не стану. Мой долг как архиерея, в частности, состоит в том, чтобы выдворять за ограду церкви тех священнослужителей, кто не работает смиренно на Христовом винограднике и не приносит плоды послушания. Мне неприятен этот долг, но я не уклонюсь от его исполнения». Ну, мощно.
Очень. Ну, и на это сказать-то больше нечего, по большому счету, и никому ответить нечего. Может быть, поэтому отец Сергий в ответ на это письмо не сам зачитал, не сам выложил, а его там пресс-секретарь, ну, медийный помощник это все сделал за него.
И текст, вот, конечно, поэтому... не сильный, так скажем, вежливый. Кому интересно, вот может почитать, но текст такой сказал,
да,
слабый.
Что-то ответил.
Печально, что поэтому... это все... происходит. Ну, надеюсь, что и все разрешится к всеобщему благополучию. Надеюсь, что и люди в конечном итоге... Я скажу так, я надеюсь, что православные разберутся. Я так скажу.
Будем молчать. Да. Тут только что остается, больше ничего.
Спасибо вам большое. Никого не осуждаю, но внимательно слежу за ситуацией. Я вам скажу так. Отец Сергий, если на вашей стороне выступает Венедиктов, что-то в вашей жизни, значит, пошло не так. Так, вежливо я скажу. Спасибо большое, Андрей. Подписывайтесь, телеграм-канал «Лампы», тогда вы будете знать все, что происходит в Екатеринбурге и окрестностях. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Как вы знаете, 6 человек сегодня задержаны в Крыму из-за возможного участия в «Хизбут-Тахрир», как рассказал РИА Новости. Адвокат Эмиль Курбединов. Обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации происходят в 4 районах региона. Поэтому не волнуйтесь, ни на секунду не прекращается работа. Все хорошо. Граница, и, как это говорят, и граница на замке, и внутри. Пытаемся ситуацию контролировать и с любыми проявлениями террористической активности бороться. Ну, правда, конечно, если это не оправдание терроризма от лица гиперлиберальных журналисток, тогда только маленький штраф. Спасибо, что это утро проводите с нами. Продолжайте слушать Вести ФМ, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Подписывайтесь, телеграм-канал Соловьев. Поставьте, пожалуйста, лайки, и я на пару секунд останусь, чтобы почитать ваши сообщения и поотвечать на вопросы.
Полный контакт.